Сегодня мы с вами поговорим об антифонах, но уже не о будничных, которые мы разобрали в прошлый раз. И в прошлый раз мы разобрали гимн «Единородный Сыне». Сейчас мы поговорим о изобразительных антифонах, которые поются вот на обычных посредственных службах. Это 102-й, 145-й псалом и блаженный, то есть третий антифон. Вот если успеем, сегодня о них поговорим. Что следует сказать про эти антифоны? Почему они называются изобразительными? Потому что они что-то изображают. Что? Они через свои слова изображают благо искупления. То есть, какие блага Господь даровал нам благодаря своему искуплению на кресте за наши грехи. На службах первый антифон поется в сокращенном варианте, поэтому мы его тоже будем разбирать в сокращенном. Потому что по уставу 102-й псалом должен петься полностью, но так как в практике он поется сокращенно, мы вот пройдем только те стихи, я объясню, которые у нас поются обычно на службе. Итак, 102-й псалом. «Благослови, душе моя Господа! Благословен Ты, Господи! Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его! Благослови, душе моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его! Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от истления жизнь Твою, окружает Тебя милостью и щедротами, исполняет благие желания Твои, обновится, как у орла, юность Твоя». Вот это вот первая часть антифона, которая у нас поется. Что это значит? Что мы должны понимать под этими словами, когда мы их слышим в церкви? Это обозначает то, что Господа Бога нужно благословлять всем своим внутренним существом. И устами, и сердцем за все его благодеяния. За то, что он прощает нам наши грехи, прощает нам наши беззакония. Потому что прощение грехов стало возможно только после крестной смерти Христа. Мы через этот псалом мы исповедуем, что Бог нас окружает всюду. Да? Мы как бы плаваем в Его милости, в Его щедротах. И Он исполняет наши благие желания. Поем, да? Заметьте, только то, что угодно Богу. И дальше мы поем, что наша юность будет обновляться, как у орла. Вот как вот эти слова понимать, что это значит? Здесь речь о двух вещах. Первое, о том, что обновиться станет юной наша душа. Мы будем молодеть нашими душами через покаяние. Почему, в пример, берется орел? Потому что по преданию орел, когда становится сильно старым, сильно ветхим, он пролезает сквозь какую-то щель маленькую, вот, и у него все старое обдирается, и он молодеет, у него все вырастает новое. Так же и мы, да, мы пролазим, да, как бы через узкий путь покаяния, который ведет в жизнь вечную. Как говорил Христос, подвязать, войти сквозь тесные врата, потому что тесен и узок путь, ведущий в жизнь немногие находят его. А путь, ведущий к погибели, он широкий, многие им идут. Вот, и мы, как орел, обновляемся покаянием, да, то есть здесь речь о времени нашей земной жизни. Но будет и такое, что Бог обновит нашу юность, как у орла, навсегда. Да, то есть обновится не только душа, но и наши тела. В день всеобщего воскресенья наши тела Бог обновит, вот, дарует нам тела бессмертные, преображенные, без болезней, без тления. Те, которые люди в очках будут без очков, все калеки, все больные будут вылечены, и наши тела будут сиять неотварным светом Бога. Вот оно, обновление нашей юности после страшного суда.
Орел очень так страшно обновляет. Когда 45 лет исполняется, и у него когти отрастают, оперение тяжело становится, он выдирает все свое оперение, вырывает свои когти и клюв разбивает полностью об скалу, там обожжет, разбивает мясо, и у него потом все заново отрастает. И либо погибает, либо все отрастает заново, он тогда еще лет 20-30 живет.
Ну вот, и у нас также. Вот, если, также мы от нашей души должны отрывать все злое, все тленное, все страстное. Вот, и Господь нам в этом помогает. То есть, видите, орел он сам делает, и мы тоже, это же мы же своими усилиями должны делать. А еще есть вторая причина, почему в пример приводится орел. Дело в том, что по древнему преданию орел это единственная птица, которая может летать на огромной высоте и прямо смотреть на солнце и не моргать.
Это птица скупа есть такая, которая, простите, что переводит, она ловит рыбу, и вот отражается от воды блеск, и у нее есть пленка, которая защищает от этого. Возможно, урла, наверное, такую, как вы говорите.
Ну, возможно,
это,
да.
Это факт, да. Это научный фильм, я смотрел, действительно. Орлов тоже есть этот фильтр,
у них третий или четвертый метр.
Так вот, также мы с вами можем увидеть Бога в Его славе и не сгореть, как Его увидели в славе преображения апостолы Петр, Иоанн и Иаков, и не сгорели в Его славе. То есть нам дан такой дар. Вот, но в полноте этот дар проявится в день всеобщего воскресения, когда мы Бога увидим во всей Его славе. Вот, но сейчас тоже, конечно, можно Бога увидеть, вот, если мы будем очищать наши сердца покаянием, то подобно орлу сможем видеть Бога. Вот. И далее этот антифон заканчивается такими словами. Творит милостыни Господь в судьбе всех обиженных, показал пути свои Моисею, сыновьям Израиля желания свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Мы этими словами исповедуем, что Господь творит милость и управляет судьбами всех обиженных людей. Да, то есть, если нас обижает дьявол, если нас обижают другие люди, нам не нужно беспокоиться. Бог все управит. Бог, он показал свои пути Моисею. Вот, израильскому народу открыл свои желания. Да, то есть, то, что он хочет сделать. Это касается нас. Потому что мы новый Израиль, мы новый народ Бога. И Бог нам, как своей церкви, Он открывает свои желания. Очень часто можно слышать такие слова, что люди говорят, волю Божию никто не знает, истину никто не знает, что будет потом, тоже никто не знает. Это просто кристально чисто правильная мысль. Вот. Действительно, никто ничего вообще не знает, никто, кроме православных христиан. Вот. Мы знаем, потому что Бог нам открывает свои желания, Он нам открывает истину. Мы знаем, как этот мир появился, мы знаем, кто такой Бог, мы знаем планы Бога на этот мир, знаем, что будет в конце мира, да? мы знаем, что нас ждет вечность, мы можем будущее благо вкусить в Таинстве Святого. Бог нам все это открывает. Поэтому этот псалом, он касается нас, и мы в конце говорим «Щедрая милость в Господь, долготерпелив и много милости». Да, вот, то есть мы свидетельствуем о том, что это все произошло не по нашим заслугам, а по милости Бога Всемогущего. И заканчивается этот псалом словами «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь». То есть Давид за это славословит Бога, а в лице его все мы Бога славословим. И псалом заканчивается повторением первого стиха. «Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его, благословен Ты, Господи». Вот, то есть мы опять повторяем, что наша душа должна благословлять Бога. Да? Не просто только наши уста, а все наши внутренности, то есть все наше существо. То есть нам Бога нужно всегда призывать, всегда нужно Его благословить и отзываться Бога, о Боге всегда только через благие слова. В этом смысл первого антифона. Дальше вот малая Евтинья. Вот, мы уже разбирались эти прошения, что они. Значит, в Следующий псалом поется второй. Антифон – это 145-й псалом. Вот как, что там говорится. «Хвали душе моя Господа, буду восхвалять Господа, пока жив, буду петь Богу моему до тех пор, пока существую. Не надейтесь на князей и на сынов человеческих, в которых нет спасения». То есть мы опять как бы обращаемся к своей душе и говорим: «Хвали, моя душа, Бога». Хвали его, да? И мы говорим: «Буду восхвалять Господа Бога, пока жив». Да? То есть пока мы живем на этой земле, вот, мы будем его восхвалять. Дальше сказано: «Буду петь Богу моему до тех пор, пока существую». Кажется, одна и та же мысль. Зачем ее 100 раз повторять в псалме, да? Но здесь речь, первое, о земной жизни, а второе, о посмертной участи. Да? Потому что в раю люди же существуют, да? Но они не живут в полноте. Потому что в раю пребывают только души. Но и там люди продолжают Бога славословить, Бога хвалить. И дальше в псалме сказано: «Не надейтесь на князей и на сынов человеческих, в которых нет спасения». Здесь речь о том, что нам нельзя надеяться на людей. Почему? Потому что в них нет спасения. Вот, то есть мы констатируем этот факт. Библия, она никогда просто так ничего не утверждает. Она никогда не говорит просто голые факты, как это может, например, говорить наука. Библия, так это Слово Божие, Господь говорит факт, и Он объясняет, почему этот факт истинен. И вот как раз вот эти слова, то, что нельзя надеяться на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения, дальше в псалме объясняется, почему сказано: «Выйди дух его, и он возвратится в землю свою, в тот день погибнут вся помышления его». Что это значит? Это значит то, что нельзя на них надеяться, потому что душа из любого человека, она выйдет. И любой человек настигнет смерть. Тело его возвратится в прах, да, в землю. Как Бог Адаму, помните, сказал: «Ты прах, и в прах возвратишься». И поэтому любого человека закапывают в могилу, и со временем его тело превращается просто в пыль. Поэтому не надо надеяться. То есть первая причина очень простая. Они не вечны. Все, на кого люди пытаются надеяться. Дальше в псалме сказано: «В тот день погибнут вся помышления его». А о чем здесь речь? Вот, например, сектанты говорят, что вот эти слова «в тот день погибнут все помышления его», они говорят, значит, душа человека не бессмертна. Они так утверждают и говорят, что после смерти нет никакой жизни, душа просто засыпает. То есть и в человеке нет сознания, он просто спит. Вот. Но это неверно, потому что Библию мы должны понимать по толкованию святых отцов. Если нам смотреть на смысл, который заложен Святым Духом в этих словах, то фраза «погибнут все помышления его» нужно понимать. Значит, погибнут все замыслы человека. То есть не вообще мысли как таковые, а замыслы. То есть речь, да, о его земных замыслах. Да? То есть человека после смерти не будет интересовать ни политика, ни работа, ни семья, ни какие-то его проблемы. Все закончится. Все его земные замыслы, они погибнут. Преподобный Ава Дорофей, он говорит, что все, что делала душа, доброе или злое, она будет все помнить. Все. Она будет помнить и каждый свой грех, и лицо, с которым она этот грех совершала. Но нас утешает, что душа будет помнить и добро. Вот. С чем это связано? Дело в том, что после смерти душа, она как бы обнажается. Да? И наша память усиливается. Потому что сейчас наш ум обременяет тело, да, то есть оно бренное такое, тяжелое, да, и нам очень сложно как бы мыслить, нужно себя заставлять. А когда мы умрем, наш ум, он как бы обнажится, он усилится, вот. И когда смерть происходит, человек все помнит, да, и его состояние души, оно фиксируется. То есть его воля фиксируется, все, и человек уже подняться не может. Каким он смерти был застан, он таким и останется. Вот. Поэтому вот недаром есть древнее выражение Господа, в чем застану, в том сужу человека. Вот именно по этой причине. И дальше в этом антифоне пророк Давид говорит такие слова. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его. Упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и все, что в них, хранящего истину вовек, совершающего праведный суд обиженным и дающего пищу голодным. Или, как мы поймем в церковном славянском, алчущим. Что это значит? Эти слова обозначают, что на людей надеяться нельзя, надеяться нужно на Бога. И блажен тот человек, для которого Бог Иакова будет помощником, упование которого будет на его Господа Бога. Слово блажен значит сверхсчастлив. Сверхсчастлив человек, который надеется на Бога Иакова. Почему вспоминается Иаков? Потому что Иакову Бог помогал. Если вы сейчас Ветхий Завет проходите, сколько ему, сколько он надеялся на Бога, Бог его не подвел никогда. Также и нас Бог не подведет. И помощник нам только Бог. То есть Он нам может помочь во всем. Почему? Дальше это слово нам объясняет. Он сотворил небо и землю, море и все, что в них. Он хранит истину вечно, да, то есть в веках. Он совершает праведный суд обиженным и дает пищу всем голодным. То есть мы надеемся на Бога. Да, а люди пускай надеются на людей, на временных правителей, да, а мы понимаем, что правитель управляет всего лишь одним городом или максимум одной стороной, да. А мы надеемся на того, у которого гораздо больше связей, чем у всех президентов всех республик вместе взятых. Знаете, у Бога гораздо больше связей, потому что он управляет всей вселенной. Именно поэтому, да, чисто даже по-человечески выгоднее надеяться на Бога. Это выгодно. Поэтому, видите, псалом он призывает к разумности, к адекватности, да, то есть поступать так, как более выгодно. И Давид поэтому и говорит, что блажен муж, для которого Бог будет помощником. Блажен, то есть, повторюсь, сверхсчастлив. А почему люди несчастны? Потому что они надеются на людей. Вот очень часто встречаешь людей, которые постоянно жалуются, да, они такие унылые, я такой несчастный, да. А если ты поговоришь с человеком, то ты поймешь, что причина его несчастья, потому что он надеется на людей. Это делать нельзя. Поэтому, если мы хотим быть счастливыми, нужно надеяться только на Бога. А что сделать с другими людьми? От них не нужно ничего ждать. Понимаете? Ни плохого, ни хорошего. То есть, вот, если мы что-то ждем, нужно ожидать это от Бога. То есть, ошибка людей. Они говорят, вот такой хороший человек, я вот в нем уверен на 100%. А он его подводит. Все. Человек разбит в пух и прах.
Как многие из людей?
А?
Как многие из людей? Без
так я же говорю то, что речь не о том, чтобы не общаться с людьми. Речь о том, чтобы от них ничего не ожидать. Понимаете? То есть не ставить себе планов. То есть причина в том, что человек себе что-то надумывает о другом человеке. Но так мы не знаем, кто он такой на самом деле. Мы же даже самих себя не знаем. Тот человек нас подводит. То есть и все наши ожидания, они крушатся.
Мы обижаемся еще.
Да, да.
Нет, если так подумать, если, допустим, все человечество на Земле верило в Бога, но все были бы христиане, так получается, на Земле-то был рай?
Ну да. Он и был когда-то.
Я так понимаю.
И все человечество.
А рай не ставил, потому что стали христиане, католики. Ну. Нет, я правильно имею так в виду, что если, нет, допустим, все население Земли,
понимаете, сейчас это невозможно из-за свободной воли людей и потому, что люди еще не сделали выбор. Вот. И дело в том, что большинство людей не хотят жить с Богом. Им Бог не интересен. Потому что в раю мы будем заниматься Богообщением. Тот, кому это не интересно, его даже силой не запихаешь в рай, понимаете? Поэтому вот это вот событие рая на земле...
Нет, ну на земле был Адам и Ева. Вот они жили поэтому в раю.
Я так понимаю. Каин и Авель.
Адам и Ева, они жили в раю, и они действительно были блаженными, были сверхсчастливыми, но пока они надеялись только на Бога. А когда к ним пришел дьявол в виде змея и сказал им, вот вам яблоко, оно вам даст знание, не Бог, а оно, люди стали надеяться на то, что им сказал дьявол, понимаете, то есть... Даже первый грех был в чем? Люди стали свое упование, да, внимание своего разума устремили не к Богу, а к чему-то временному. К чему-то временному. Все, и от этого все несчастья. Поэтому нам нужно помнить, что мы будем счастливы, если будем только надеяться на Бога. А остальные люди несчастны, потому что они надеются на людей. Заканчивает Давид этот псалом такими словами. Господь освобождает узников, Господь умудряет слепых, Господь поддерживает сироту и вдову, и путь грешных погубит. Вот еще до этого в псалме мы говорили, что Бог сотворил небо и землю, да? Дальше были такие слова, Он хранит истину в веках, да, то есть вечно, то есть свое слово, свою церковь он хранит вечно. Церковь врата ада не одолеет. Да, потому что его управляет сам Бог. Ну, истина объективная существует, будет существовать всегда. Ее можно узнать и исполнить всегда, в любую эпоху. И он дальше говорит, что он совершает праведный суд обиженным и дает пищу голодным. Это значит, что Господь Бог, если видит, что люди начинают угнетать, притеснять других людей и обижать, Бог сразу же творит свой праведный суд. Вот, когда мы совершаем лишнее против Бога, да, не молимся, мы в храм не ходим, Бог очень долго терпит. Но как только мы начинаем ущемлять права ближних и кого-то обижать, Бог уже столько не терпит. Он воздает праведным судом. Да, то есть он пытается человека вразумить. Да, это значит, что наш Господь это не елейная любовь. Да? Очень часто многие люди, сейчас, вот, особенно в 21 веке, о Боге такое представление, и скажу, он такой добрый, такой дедушка там сделал добро, он тебя похвалил, сделал зло, он тебя даже не ругает, не наказывает, говорит, ничего страшного. Да? Бог не такой, понимаете?
Бог,
это на самом деле сектантское представление о Боге. Бог в Библии не такой. Он праведный судья. Он проявляет свой праведный суд, когда люди этого достойны, когда они притесняют и обижают других людей. Но он и милует также, понимаете? Он милует тех, кто кается. Он милует, да, тех, кто стремится к нему. И он дает пищу голодным, да, то есть Господь даст пищу всем, кто голоден. Но опять, заметьте, не просто голодным, да, вот очень часто люди неверующие, да, там бродят по улицам и говорят, помогите мне, помогите, а ты ему говоришь, да как, Богу ты молишься, он такой, да какой Бог, и Бог не помогает, вы там все говорите, он о всех заботится, обо мне не заботится, да, но заметьте, контекст этого псалма. Весь псалом говорит о надежде на Бога. То есть, значит, Бог дает пищу голодным. Каким голодным дает пищу? Который на него надеется, понимаете? Который у него просят. Вот он им дает. Здесь речь и о пище материальной, и о пище духовной. Да? Потому что если человек голоден духовно, если он ищет истину, ему Бог подскажет путь. Вот он ему человека покажет, который может его духовный голод удалить, книжку ему пошлет. Главное, чтобы человек при этом надеялся на Бога, что Бог ему это даст. Не он сам это вычитал, а Бог ему даст через Библию через человека, да, и естественно, даст пищу усвоить, да, потому что пищу духовную еще нужно правильно усваивать. И Господь освобождает узников, да, как вот, например, в книге Деяний, помните, апостол Петр был заключен в темницу, ангел его выпустил. Вот, вот, пожалуйста. И узников, которые в обычных тюрьмах сидят, и людей, которые в узах страстей, в узах греха и во власти дьявола. И таких людей он освобождает. Он умудряет слепых. Да, вот, то есть человек может быть слеп телесно, но он может быть мудр, да, как, например, блаженная Матрона, да, она ничего не видела, но Бог ее умудрил. Он поднимает низверженных, да, вот, то есть если человек падает в грех, Бог такого человека поднимает. И сказано, Господь любит праведников. Может быть, слышали, да, фразу «Бог любит всех одинаково». Библия говорит, Бог любит праведника. Понимаете? Почему? Потому что в праведнике нет греха. И Бог может полностью праведника любить. Вот. А в грешниках, в них страсти, грех и зло. Бог это любить не может. Но грех в этих людях ненавидит. И он их не может любить в равной мере, как любит праведника. Он хочет, но не может. Потому что он со злом никогда не примириться. Дальше сказано, Господь хранит пришельцев, то есть тех людей, которые эмигранты, вот, если они изгнаны из своей родины, Бог их хранит. Но он хранит и пришельцев, тех, кто является пришельцами для этого мира. Да, вот очень часто люди думают, как сделать так, чтобы Бог меня хранил. Считайте, что ваша родина на небесах, а здесь мы странники и пришельцы. Вот такое правильное устроение дарует нам то, что Бог нас будет хранить. Дальше сказано, поддерживают сироту и вдову. То есть всех обиженных в этом мире, вдов, сирот, да, Бог их всех хранит. Он их утешает, он их поддерживает. Да, и именно поэтому очень большим грехом является, если кто-то да, сирот и вдов как-то обижает. Очень часто многие бандиты этим занимаются, и потом в очень молодом возрасте они успешно отправляются на кладбище. Почему? Потому что Бог заступается. И дальше сказано, и путь грешных погубит. Заметьте, Бог погубит только путь грешных. Да, то есть их грехи, их страсти, да, их способность делать грехи, Бог все это погубит. Но самих грешников Бог не погубит. Да, то есть сами грешники будут вечно существовать. Потому что в озере огненном будут гореть существующие люди.
Есть просто напросто еще момент такой, что надо сказать грешнику, всегда есть последний шанс, последний момент покаяться перед Господом. Да. Даже как разбойник.
Последнюю минуту. Да. Пока человек жив, конечно.
Вот, то есть,
пока
человек жив. Он путь грешных погубит, то есть сам грешный, ну грешный этот путь погубит, но не грешника. Почему? Потому что у грешника последние минуты есть она, у любого человека.
И заканчивается псалом такими словами: Господь твой будет царствовать вовек, Бог твой сионе в рот и рот. Что это значит? Это пророчество о том, что царство Бога будет вечным. Что значит сион? Твой. Сион Божий – это в переносном смысле Церковь Божия. Да? И Церковь принадлежит Богу. Вот. И именно на этого Бога, да, Церковь, она и призывает нас с вами надеяться. Вот. Вот такой у нас второй антифон. Третий будем с вами разбирать тогда в следующем семестре. В следующем семестре. Все. Все, чтобы вас больше не задерживать.
Так это что получается? Псалтырь-то нужно читать тогда на русском.
Нет.
Допустим, если он славянский, он многого не знает.
Прошло Путина.
Нет, я так не могу. Я уже на русском не могу.
Светися, светися, новый Иерусалим.
славу Богу Господня, на Тебе воссияли куйныне, и веселись в Сионе. Ты же чистая красуйся, Богородице, во восстание Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
Молитва вместе с Отец наш, Господи, святитесь, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Все.